Третий тур в филиале Большого театра. Надо петь с оркестром. А с оркестром я никогда не пела и дирижера перед собой никогда не видела. В театре уже прошел слух, что есть молодая певица, подающая большие надежды, и на меня с интересом поглядывают артистки. Итак, третий тур. Пропустили на него человек 15. Репетиции с оркестром не было. Я, конечно, помню, что мне Вера Николаевна говорила. Пришла в театр за 2 часа, попробовала акустику зала. Подходит ко мне молодой интересный мужчина. Я дирижер Кирилл Петрович Кондрашин. Вы будете петь со мной. Пойдемте в комнату, порепетируем с пианистом, чтобы вы знали темпы и немножко ко мне привыкли. Хорошо, идемте. Начали репетировать. Вы с оркестром когда-нибудь пели? Нет, никогда. Ну, ничего, не волнуйтесь, я вам покажу все вступления, вы только на меня смотрите. Желаю удачи. Спасибо. Иду за кулисы, кто-то уже поет на сцене, а я ничего не слышу. Хожу, как лев по клетке. Смотрю, опять Никандр Сергеевич Ханаев нашел меня. Ну, где ты тут? Как себя чувствуешь? Ой, волнуюсь. Ничего, все волнуются. Только я тебе скажу по секрету. Уже есть решение принять тебя. Пой, не робей. Ну, что за золото был человек? Как он поддержал меня тогда? Он ушел, а у меня в голове вихри бушуют. Как же решение принято? А если я плохо спою? Да я не имею права. Слышишь, не смей волноваться. Если уж ты переступила порог Большого театра, то будь любезна спеть так, как никогда в жизни еще не пела. А потом хоть умирай. И вот я на сцене. Начинается оркестровое вступление. Господи, как звучит оркестр! Эти музыканты пришли, чтобы играть для меня, для Гальки-артистки. И я должна сейчас в этом великолепном зале для таких знаменитых певцов петь. Душу наполняет величие момента. Замер оркестр, я вступила. Здесь Радамеса жду. Зал большой, значит, все должно быть масштабно. Не торопиться. Каждое слово на вес золота. Посылать звук в самую дальнюю точку. Смотрю на дирижера. Он мне и глазами, и руками показывает, чтобы не сбилось. А я думаю, да пошло оно все к чертям. Если я все время на тебя буду смотреть и только о том и думать, где вступить, так что же это получится? Закрыла глаза, да так до самого конца и пела. Закончила, и оркестр устроил мне овацию. Победа! Победа! Члены жюри ушли на совещание и через час объявили, что только я и молодой бас Нечипайло, тоже из Ленинграда, приняты в молодежную группу Большого театра. Зайдите в отдел кадров, заполните анкету, но учтите, что театр не берет на себя никаких обязательств, пока не пройдете проверку. Артисты театра меня окружили, кто поздравляет, кто осторожно предупреждает, что, мол, не очень радуетесь. То, что вы по конкурсу прошли, и вам оркестр аплодировал, еще полдела. А главное, анкету заполнить. У вас там ничего такого? Да нет, ничего. И тут ножом полоснуло. Отец, у него 58-я, враг народа. Еще жив был Сталин. И не было такого человека в стране, который бы не знал, что такое 58-я статья. По этой статье сгноили в тюрьмах и лагерях миллионы людей. Если докопаются, что мой отец в тюрьме, по политической статье, театра мне не видать. И я для них уже потенциальный враг советского государства. Если встать на площади Свердлова лицом к Большому театру, то слева окажется небольшое, ничем не примечательное здание. Здесь помещается отдел кадров Большого театра, чистилище, через которое проходит каждый, кто возмечтал связать свою судьбу с великодержавным правительственным театром. Здесь трудятся в поте лица своего сотрудники КГБ. Возглавляет отдел крупный чин, но на работе он всегда в штатском. Он замурован в кабинете с тяжелой дверью, обитой ватой и черной клеенкой, чтобы ничего оттуда не могло просочиться наружу. Он сидит будто в сейфе с самыми редкостными драгоценностями, с личными делами артистов Большого театра. И будь ты хоть самым великим, самым гениальным в мире артистом, ты не выйдешь на сцену Большого театра без разрешения из этого скромненького зданица. Большой театр служит не только искусству, он служит прежде всего правительству. Здесь частые гости, государственные деятели. А артисты удостоены чести выступать на правительственных приемах и банкетах. Так что главная задача отдела кадров Большого театра — обеспечить стопроцентную безопасность драгоценных жизней членов правительства. Сколько талантливых артистов застряло в заградительных сетях, расставленных усердными охранниками в штатском. Вся трудная моя жизнь научила меня ничего не бояться, не робеть, на несправедливость немедленно давать отпор. Меня не смутили эти люди с мрачными лицами, лишь заставили внутренне собраться и сосредоточиться. Мне хорошо и давно знакомы их внимательные, бдительные взгляды, сверлящие тебя так, будто им о тебе такое известно, о чем ты и сама не подозреваешь. Да ни черта подобного, будьте вы все прокляты. Еще час тому назад я победила в труднейшем конкурсе в один из лучших театров мира. Еще переполняет меня чувство бесконечного блаженства, величайшего счастья, какого я никогда в своей жизни не испытывала. А теперь я должна дрожать перед многочисленными взглядами этой мрази. Не дождетесь, не на ту напали, хозяева искусства. Беру анкету. Господи, страниц 20, начинаю писать. Слышу тихий сладенький голос. Не торопитесь, вспомните, подумайте хорошенько. А что мне вспоминать? Голодное детство? Работу с 15 лет за кусок хлеба? Вот и все мои воспоминания. Да еще гвоздем торчит в голове. Что наврать про родителя моего, от которого ничего, кроме подлости, не видела? А теперь могу из-за него всего лишиться, всего, к чему пришла каторжным трудом, талантом, всей своей жизнью. Вопросом анкеты нет конца. Кем были дедушка, бабушка, чем занимались до революции, владели ли недвижимостью, если умерли, то где? Родители, где родились, где учились, чем занимались до революции, чем занимаются теперь, где живут, если умерли, где похоронены, если братья, сестры, чем занимаются, где живут, где работают, если родственники за границей, был ли кто-нибудь в плену у немцев, был ли кто-нибудь в оккупации и так далее и тому подобное. Написала, что отец во время войны пропал без вести. Авось не докопаются гады. Что-то быстренько. Ничего не забыли? Ничего. Ну что ж, хорошо. А когда я ответ получу? Все торопитесь. Когда проверочку пройдете, тогда и получите. Между прочим, Виктор Нечипайло из-за того, что во время войны 14-летним мальчишкой оказался на оккупированной немцами Украине, и написал о том в своей анкете, проходил проверочку 2 года и пришел в театр уже после смерти Сталина. Пулей вылетел оттуда на улицу. Большой театр, так вот каков ты, могучий колосс. Стоишь ты на глиняных ногах, и ничтожный карлик, прячущийся за ватной дверью, легким щелчком может свернуть тебе шею. Вернулась в Ленинград уже без ликующего чувства победы. Перед глазами анкетные листы, а в мыслях одно. Докопаются они или нет? Успокаивает то, что об отце никто, кроме меня и Марка, не знает. Значит, донести некому. А вдруг все же узнали? Каждый день может прийти повестка из КГБ, а там разговаривать умеют ученые. Дни тянутся, как годы. После всех конкурсных волнений наступила реакция. Голос не звучит. Нет никакой энергии, вся я как выжатый лимон. Проходит месяц, никакого ответа. Деньги кончились, надо ехать на заработки. Ну что же, опять в машину и за свои песенки. Снова по деревням, колхозам, после великолепной сцены Большого театра. Так проползли 3 месяца, и вдруг телеграмма: «Приезжайте, вы зачислены в молодежную группу Большого театра. Директор театра Анисимов». Все. Свершилось. Я стала артисткой одного из лучших театров мира. Мне было 25 лет. Часть вторая. История жизни Галина. Большой театр. Торжественный, монументальный, без полутонов и недоговоренностей. Я пришла в него на переломе эпохи, на рубеже смены поколений. В театре тогда было немало певцов высокого класса. Все они начинали свою артистическую карьеру в начале 30-х годов и, в сущности, продолжали традиции русского дореволюционного театра. Во взаимоотношениях еще соблюдался хороший тон, и хоть существовала в театре конкуренция, интриги, как в нашем деле и полагается, но все это не выходило за рамки приличий. Многие артисты перешагнули за 50, а некоторые за 60 лет, но в большинстве своем они находились в хорошей вокальной форме, а среди мужчин были и очень яркие артистические индивидуальности. Следующее за ними среднее поколение певцов было уже намного слабее по своим творческим возможностям, хотя и с хорошими голосами. Ворвавшись в это высшее общество, знакомое мне раньше только по книгам, я принесла с собою ничем не прикрашенную реальную жизнь, полную лишений и страданий людей, что протекало за стенами роскошного великодержавного театра. Я жила уже в ином времени, чем те певицы, творческая жизнь которых началась до войны. Они были не только старше меня, но, что самое главное, другой школы, другого восприятия жизни. У них был свой стиль, у этих знаменитых, с барскими манерами матрон, в орденах и меховых палантинах. Жили они все в прекрасных квартирах, окруженные сонмами подобострастных подхалимов. Я с изумлением оглядывалась вокруг, и мне казалось, что я поселилась в огромной семье. Более 100 солистов, хор, оркестр, балет, дирижеры, режиссеры. Советский коллектив — это не просто некоторое количество работающих вместе людей. Это коммуна со всеми присущими ей правами на каждого своего члена в отдельности и с жесткими установившимися правилами жизни в ней. В советских театрах нет системы контрактов, и артисты Большого театра приписаны к месту работы, как на фабрике, получают месячную зарплату и обязаны за нее выполнять определенную норму спектаклей. Сезон длится 10 месяцев. Артист должен быть каждый день готов к тому, что его вызовут на репетицию или на срочную замену в спектакле заболевшего солиста. Никто не имеет права выехать на гастроли по стране без специального на то разрешения дирекции театра. Могут в счет нормы послать в другой город на концерт или спектакль без дополнительной оплаты. Словом, артист поступает в полное распоряжение театра. А так как рабочий стаж до выслуги пенсии 25 лет, то все эти годы, а иногда и дольше, жизнь артиста до последних мелочей открыта перед огромной семьей, коммуной. Уйти оттуда некуда. Большой театр один, все другие намного хуже, зарплата в них наполовину меньше, а система работы та же. Да никому и в голову не придет променять столичную квартиру, правительственный театр на убогость и серость провинциальной жизни. Большой театр в 1952 году — это музей великих русских опер и прекрасных голосов. В театре железная дисциплина. Чтобы войти в здание, каждый обязан предъявить специальный пропуск с фотокарточкой, даже если ты работаешь здесь десятки лет, и вся охрана тебя знает. Для чего это делается? А потому что из отдела кадров может поступить экстренный приказ не пропускать в театр какого-либо сотрудника. В тот год, когда я поступила, главным дирижером театра был Николай Семенович Голованов, великий русский дирижер, десятки лет проработавший в театре. И чтобы читателю было понятно, что такое большой театр, приведу один эпизод, связанный с ним лично. Довольно долгое время перед тем ходили упорные слухи, что Голованова снимут с занимаемого поста, потому что им недовольны в Кремле. Однажды он пришел в театр, идет мимо вахтера, естественно, не предъявляя пропуска, ведь главный дирижер — хозяин театра. Его остановили. «Ваш пропуск». «Какой пропуск? Ты что, не узнал, что ли?» «Пожалуйте, пропуск». Голованов достает пропуск, предъявляет. У него тут же в проходной отбирают его и в театр не пропускают. Так сказать, не велено пущать. Таким вот образом этот властный, казавшийся всесильным человек узнал, что он больше не главный дирижер Большого театра и вообще теперь в театре не работает. Через несколько месяцев он умер, не смог пережить унижение, а было ему всего лишь 62 года. Вот что такое Большой театр в 1952 году. Первый спектакль, услышанный мной в Большом театре, был «Князь Игорь» Бородина. Самые сильные впечатления от него — Александр Пирогов, князь Галицкой, и Максим Михайлов, Кончак. Пирогов — замечательный русский актер. В его репертуаре много прекрасно созданных ролей, но в Галицком он был попросту неповторим, и лучшего я не знаю. Была в его Галицком могучая стихия, русская бесшабашность и удаль, страсть. Никто ему не перечь, все сметет с пути, а коль и убьет, то не пожалеет. Темперамент у артиста был бешеный, но и управлять им он умел феноменально. Качество более редкое, чем наличие самого темперамента. Как сейчас вижу его в сцене пьянки, на нем русская рубаха, на глаза свисает чуб, в ухе серьга. Как бы мне да эту волю, понатешил бы я волю, и себя, и вас, не забыли б нас, пей, 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 гуляй. Голос большой, своеобразного тембра, слово выразительно, движение скульптурны, все отделано до мельчайших деталей, подается в зрительный зал крупно, масштабно. Когда на сцену вышел Михайлов, хан Кончак, и спел первые фразы, «Здоров ли, князь? Что приуныл ты, гость мой? Что ты так пригорюнился?» Мне показалось, что под напором его голоса закачалась на потолке люстра. Сильный, объемный бас профунда заполнил весь огромный зал театра. Казалось, ему это не стоило никаких усилий. Среднего роста, с широкой грудью, он смешно открывал во время пения рот. Рот его казался каким-то маленьким яйцеобразным отверстием. Непонятно было, как из такого маленького отверстия вливается лавина, море звука. Было ощущение, что в него вставлен усилитель. Никогда больше, ни в Большом театре, ни за границей, я не слышала голоса, подобного этому по мощи и силе звука. До Большого театра Михайлов был протодьяконом в одном из московских соборов. Могучий был старик. Бывало, в антракте откроет в своей уборной окно. Даже зимой расстегнет рубаху на груди и дышит морозным воздухом. Тенора, как ошпаренные, скачут мимо его дверей по коридору. Холодно. «Максим Дормидонович, ведь простудитесь!» «Ничего, для октавы хорошо». На спектакль приносил соленые огурцы, завернутые в газету, и ел их перед тем, как петь. В день своих именин снимал на целый вечер пивную напротив театра, приглашал весь мужской хор, и до самой ночи они там гуляли и пели песни. Ярославну в князе Игоре пела Софья Панова, большая статная женщина с замечательным громадным голосом, легко перекрывавшим оркестр. Владимира Игоревича пел Иван Козловский, знаменитый тенор, непревзойденный юродивый в Борисе Годунове. И над всем царил Мелик Пашаев. Князь Игорь, поставленный в 1944 году режиссером Лосским и дирижером Мелик Пашаевым, рассчитан был на певцов с мощными большими голосами. В той же самой постановке он идет и сегодня, но певцов того масштаба в Большом театре больше, к сожалению, нет. В мой рабочий план включили две оперные партии — Татьяны в Евгении Онегине Чайковского и Леонора в Фиделио Бетховена в предстоящей новой постановке. После годичного испытательного срока театр имел право либо отчислить меня из молодежной группы, либо перевести в основную труппу солисткой. На таких условиях я была принята. Как я потом узнала, меня и брали в театр с расчетом на Фиделио. Борис Покровский, постановщик этого спектакля, блестящий режиссер и реформатор советского оперного театра, хотел, чтобы Леонору пела только молодая артистка, и обязательно с хорошей фигурой. На протяжении всего спектакля Леонора должна носить мужской костюм. Постановке Фиделио театр придавал огромное значение. Для всей музыкальной России она была событием. Единственная опера Бетховена, еще никогда не шедшая на сцене в советское время. В спектакле были заняты знаменитые артисты. Дирижировал Мелик Пашаев, только что назначенный главным дирижером театра после увольнения Голованова. В общем, с первых своих шагов в театре я оказалась в условиях, о которых не может и мечтать начинающая оперная певица. То, что я понравилась режиссеру Борису Покровскому, было, конечно, прекрасно, но далеко еще не все. Главное, надо понравиться дирижеру, без этого роль получить невозможно. А Мелик Пашаев на конкурсе меня не слышал, его в то время не было в Москве. Александр Шамильевич, великий мастер своего дела, был очень осторожен в выборе исполнителей для своих спектаклей, не доверял неопытным молодым певцам, и попасть к нему в спектакль было труднее, чем к любому другому дирижеру. У него были свои солисты, с которыми он работал по много лет, и вдруг в его святая святых, в Фиделио, Покровский хочет ввести никому неизвестную бывшую опереточную певицу, да еще на главную партию. Александр Шамильевич согласился меня прослушать, разумеется, ради Покровского. На меня он никаких надежд не возлагал. Назначили мне с ним урок. А жила я тогда далеко от театра, у родственников Марка. Ехать надо было около часа троллейбусом. Ну и, конечно, опоздала на целых 10 минут. Это была моя первая встреча с Мелик Пашаевым. Влетела в класс, запыхавшаяся с мороза, щеки горят, глаза плошками, а там ждут главный дирижер, главный режиссер, главный концертмейстер. Как увидела я их, ну, думаю, конец. Ой, извините, я опоздала. Здравствуйте. Кивнул головой. Молчит. Надо сказать, что Александр Шамильевич никогда ни на кого не кричал, был со всеми предельно вежлив, но тогда лучше бы уж он наорал на меня, а не молчал бы так. «Ну, что, споете?» А я дышу, как паровоз, еще бы, на 5-й этаж, взлетела без лифта, некогда было ждать. «Знаете, я не распелась, не успела, я распеться должна. Вы подождите 15 минут в коридоре, а потом я спою». Это ж надо было быть такой дурой. Концертмейстер Васильев, много лет работавший с Мелик Пашаевым и обожавший его, посмотрел на меня с таким отчаянием и безнадежностью. Вот, мол, экземпляр, воспитанный советской властью. Но Александр Шамильевич как-то сразу проникся ко мне симпатией. За непосредственность, что ли, а надо бы, конечно, из класса выгнать. Вышли они все. Я быстренько разогрела голос, открыла дверь. «Можете войти?» «Спасибо, спасибо. Так что же споете, деточка?» «Могу Аиду, Лизу, спойте Аиду». Я спела арию. Смотрю, Покровский доволен. Америк Пашаев. «Что ж, неплохо. Конечно, Аиду петь вам еще рано, но партию посматривайте, посматривайте». А это его спектакль и самая любимая опера. Я знаю, что на комплименты он не щедр, и сказанное им «посматривайте партию» звучит большим авансом на будущее. «Что еще можете спеть?» «Ну, думаю, уложу его сейчас на обе лопатки». «Знаете, я еще могу вам песню спеть». «Мне-то хочется во всей красе показаться». «Песню? Какую еще песню?» «Испанскую. Я же эстрадной певицей была. У меня и кастаньеты с собой». Он глаза раскрыл, на спинку стула откинулся. «Что еще за птица в Большом театре?» А Покровская: «Ну, спойте, спойте». Я даю ноты концертмейстеру. Тот от ужаса чуть сознания не лишился, бедный. Думаю, что сейчас произойдет что-то страшное. Все хорошо знали, как строг, как академичен в музыке Мелик Пашаев. А тут вдруг песня из репертуара Клавдии Шульженко «Простая девчонка». Схватила я кастаньеты и давай перед ними петь и плясать, как на концерте. Покровская еле сдерживался от смеха. Видит, что делается с Меликом. Тот ерзает на стуле, смотрит то на потолок, то на пол, от неожиданности не знает, как на все реагировать. Гремят кастаньеты, каблуки стучат, а прослушивание-то для Леоноры Бетховена. Такого в Большом театре еще не бывало. «Хорошо, хорошо, деточка, учите партию, а там посмотрим. До свидания». И быстро вышел. Не знаю, какой разговор у него был с Покровским, но меня официально назначили на партию Леоноры Фиделио, и я начала брать уроки. В Большом театре в этом нет никаких ограничений. Занимайся с концертмейстером сколько тебе нужно, и любой из них очень высокой квалификации. Отныне вся жизнь моя протекала в стенах Большого театра. Домой я приходила только спать. Утром после уроков с концертмейстером я спешила на разные спевки, сценические, оркестровые репетиции, чтобы слушать артистов, проникать в тайны мастерства тех, с кем мне предстояло работать в течение всей дальнейшей жизни.